Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! В сегодняшний день, братья и сестры, мы, слушая чтение соборного послания Иоанна Богослова, как будто слышим голос самого апостола, день которого ныне празднуется. Слушая чтение Святого Евангелия, слышим опять его голос. Он записал слова утешительные, которые сегодня читались в Евангелии, когда при кресте Христа Спасителя стояла Мать Христова с женами мироносицами, стоял и он, Иоанн Богослов. И Господь, видя ученика, стоящего у креста, и видя глубокую скорбь и матери своей, и ученика своего любимого, сказал слова, которые являлись для Иоанна Богослова великим утешением и в последующей жизни. Утешая мать свою, он сказал, указуя на Иоанна Богослова, «Се сын твой», а ему сказавши, указуя на Божьей Матери, «Се мати твоя». Наречься братом Христовым, усыновленным быть самой Божией Матери, быть хранителем ее доверена высокая честь любимому ученику Христову Иоанну Богослову, память которого ныне мы празднуем. Святый апостол Иоанн Богослов происходил из благочестивой семьи. Отец его был Зеведей, отличавшийся сугубым благочестием, поэтому воспитал и брата его Иакова, и самого Иоанна Богослова с самого детства во благочестии, в наставлении заповедям Господним. О благочестии матери, которая с любовью она преподавала своим детям, можно еще судить потому, что Соломия, их мать, была дочерью Иосифа Обручника, которому вручена была для хранения девства сама Царица Небесная в свое время. И, по сути, Иоанн Богослов был внуком Иосифа Обручника. Воспитанные во благочестии, в ожидании Мессии, в наставлении заповедей Господних, с самого детства, с самой юности, они стали учениками Иоанна Предтечи, и Иаков, и Иоанн Богослов, оба брата. Когда тот вышел на проповедь, крестя народ на берегах Иорданских. Они были учениками Иоанна Предтечи до той поры, когда не явился Господь и не призвал их на апостольское служение, после того, как они услышали из уст своего учителя Иоанна Предтечи слова «Се Агнец Божий в земле грехи мира», когда он указывал на Христа Спасителя, явившегося на Иордане. И они были учениками Христовыми самыми близкими. Мы видим воскрешение дочери Иаира, присутствует апостол Петр, которого называли голосом апостолов, за его прямоту, честность, дерзновение, простоту такую по отношению ко Христу Спасителю. Мы видим апостола Петра, апостола Иакова, Иоанна Заведеева и провоскрешение дочери Иаира. Мы видим и на горе Фаворе. Мы их видим и в Гефсиманском саду. Мы, братья и сестры, вспоминаем Тайную Вечерю, когда Господь сказал ученикам Своим, «Один из вас Меня предаст». И все спрашивали апостолы, «Не я ли, Господи, не я?» А апостол Петр попросил Иоанна Богослова, «Ты спроси, кто будет предатель?» И Иоанн Богослов, будучи юношей целомудренным, беззлобным, бесхитростным, простым душой, за что любим был Христом особо, он, подойдя ко Христу, преклонил главу его на перси Христовы, спросил о предателе, и ему одному Господь открыл, что это будет Иуда. Впоследствии Иоанну Богослову были открыты тайны кончины мира. когда он на острове Патмос написал «Апокалипсис» или «Книгу откровений». И святые отцы говорят, что эта книга настолько загадочна, что смысл этой книги в полноте мы будем постигать только когда будут совершаться те события, которые иногда иносказательно пересказаны в ней Иоанном Богословом. Используя некие аллегории, он записал тайны кончины мира. Высоко ценится целомудрие, а Иоанн Богослов был целомудрым. Целомудренным учеником мы видим, братья и сестры, что за целомудрие Божией Матери наречена честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. За целомудрие Иоанн Предтеча был назван Христом, что сей есть больший из рожденных женами. За целомудрие Иоанн Богослов наречен любимым учеником Христом, и ему открыты тайны мира. Мы видим множество, братья и сестры, примеров, что целомудрие особо венчается Богом. Покойный батюшковский архимандрит Серафим говорил, что за целомудрие Господь сообщает особые дары человеку, духовные, благодатные. А не целомудрие одного человека может осквернить целое общество. Будь то семья, будь то монастырь, будь то государство. И будет причиной отгнания благодати Божией от нас грешных. И вот, братья и сестры, в сегодняшний день мы видим, и кроме того, еще особое событие сегодня празднуем. Ведь кончина Иоанна Богослова, его представление празднуется по старому стилю в сентябре, а по новому 9 октября, по новому стилю. А что же за сегодняшний день? Почему сегодня церковь празднует Иоанна Богослова? А писатели его жития, ученики его, говорят, что он прожил более 100 лет. Наверное, долголетие это, братья и сестры, обусловлено заповедью Божией. «Уважай отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и долголетен будешь и на земле». За уважение к своим родителям, за почитание и впитывание от них благочестия в свою бессмертную душу, за попечение Божией Матери, как о своей матери, видно, Господь даровал ему такое долголетие. Под старостью он уже ослабел настолько, что ученики его приносили на руках в церковь. И он не мог уже говорить многие поучения, а только говорил ласково, часто повторяя: «Детки, любите друг друга». Когда ученики его спрашивали, почему он так часто это повторяет, он говорил: «Потому что это заповедь Господня главная». И вот пришло время его отхода из этого мира. В Евангелии он пишет, что в свое время, когда Господь шел с учениками, и апостол Петр рядом шел со Спасителем, он вопросил его о судьбе дальнейшей Иоанна Богослова. И Господь ответил, что «Я хочу, да той пребывает, донде же приду». И прошло слово в учениках, что этот апостол не умрет смертью земной. И как говорил сам Иоанн Богослов, не сказал Господь, что не умрет. Но хочу, да той пребывает, донде же приду. И вот приблизилось время его кончины, и он попросил учеников своих выйти за город и его принести туда. Попросил их выкопать могилу крестообразную. И вот, оставивши их и прося их молиться, сам удалился, как на вержение камня от них на расстояние, и тоже молился, преклонивши колено со слезами много пред Богом. Потом сказал ученикам: «Положите меня в эту могилу». Они положили: «А теперь засыпайте меня землею». Они покрыли его ноги в недоумении землей, и давали ему прощальное целование. Но он просил засыпать его и далее, засыпали еще землею. И покрыли лицо его одеждами, и само лицо засыпали. И когда в недоумении не исполнили это, зная, что ничего зря Иоанн Богослов, тем более касающий своей кончины и перехода в горний мир, не будет просто так говорить. И когда рассказали другим ученикам, то те поспешили, последователи к той могиле и раскопали ее. Но она оказалась пуста. Предание церковное гласит, что Господь сокровенно воскресил Иоанна Богослова, не давший ему испытать этой смерти физической по той причине, что когда придет Антихрист, то придет пророк Илья, который живым взят на небо. Вместе с ним придет и Иоанн Богослов и будет обличать дела Антихристовы. И еще испытает мученическую кончину за Христа. Так говорит предание церковное. А в знамение особого благодатного присутствия на месте погребения Иоанна Богослова в сегодняшний день из могилы, где был когда-то положен и засыпан землей Иоанн Богослов, из этой могилы исходил тонкий розовый прах, как мелкая пыль, благоуханная. Как бы облаком восходил такой тонкий благоуханный розовый прах над могилой, и кто в это облако, на кого оно оседало, кто в это облако приникал, получали исцеление. Об этом пишут и блаженнейший Августин, и другие святые отцы, и игумен Даниил, который в XII веке путешествовал и близ Ефеса видел это облако над могилой Иоанна Богослова. А восходило это облако в сегодняшний день. И праздник этот назывался праздником роз, потому что благоухание было подобно розам, и сам прах был розового цвета. Поэтому в память об этом чудесном событии и в память о множестве исцелений по молитвам Иоанна Богослова на месте его мнимого погребения и установлен сегодняшний день празднования, потому что это чудо происходило именно в сегодняшний день. И вот мы, братья и сестры, молимся сегодня Иоанну Богослову, и вместе с Иоанном Богословом почитаем еще одного великого угодника Божия, преподобного Арсения Великого. Мало угодников Божиих, которые названы богословами, всего три. Мало угодников Божиих, которые названы великими, как именем собственным. Один из них – преподобный Арсений. Будучи по сану иеродиакон Римской Церкви, а впоследствии пустынник и подвижник величайший, он не оставил после себя многих наставлений и творений, но пример жизни – его для многих был наставителен и вразумителен. В свое время император Феодосий захотел иметь для своих сыновей Аркадия и Анория наставника и учителя. Причем два условия. Чтобы он был весьма сведущ в светских науках и в то же время был человеком благочестивым и духовным. Искали по всей империи. Были ученые, но далеки были от благочестия. Были люди благочестивые, но не соответствовали высоким требованиям императора о образовании светском. И только в Риме был найден таковой диакон, который приехал в Константинополь и был не только наставником, но еще и крестным отцом для царевичей Аркадия и Анория, который наставлял их в науках светских, который давал им пример благочестия. Но впоследствии из-за дворцовых интриг он удалился в пустыню, где и прожил в аскетических подвигах и в молитве. Что объединяет этих двух угодников Божьих? Иоанна Богослова и Арсения Великого. Объединяет всецелое исполнение ими заповеди «Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоей ближнего своего, яко сам себе». В свое время мы, зная о любви Иоанна Богослова, мы, братья и сестры, преклоняемся перед любовью и смирением и преподобного Арсения Великого. В свое время братья, пришедшие к нему, видели его труды, молитвы, но при этом он молчал, почти не наставляя никого словом. Моисей Мурин, преподобный же, наоборот, всем приходящим оказывал гостеприимство, постарался накормить, напоить, всячески утешить, беседовал с ними. И удивлялись монашествующие, думая, чей же подвиг более приемлем Богом, Арсения Великого или Моисея Мурина. И в Откровении было показано два корабля, на которых плыли каждый на своем эти два угодника. Кораблем Арсения Великого руководил Дух Святый. Кораблем Моисея Мурина руководил ангел. И поняли, что подвиг Арсения Великий. Но недоумевали, почему он не наставляет, никому ничего не говорит от премудрости божественной, которая была в сердце и в устах его. И тогда он открыл тайну, почему своего молчания и удаления от людей, от мира. Он говорил: «Братья, простите меня, я не могу быть одновременно с Богом и с вами». Здесь открылась великая тайна его любви к Богу. Преподобный Иоанн Затворник тоже являл такую тайну. Многие недоумевают, но почему он ушел в затвор? Почему он 17 лет был в уединении, в молчании, в молитве? Да по той причине, что он жил в свете любви Божией. Мы можем любить друг друга. Матери могут любить своих детей. Мы можем любить свое отечество любовью патриотической, а не националистической. Мы, братья и сестры, можем любить своих родителей. Но есть еще любовь к реальному существу, которое также существует, как все то, что я перечислил. Любовь к Богу. Когда мать встречается, например, со своей дочерью после долгой разлуки, они уединяются и стараются рассказать друг другу все свои скорби, все свои радости, все свои переживания, делясь друг с другом. Когда два влюбленных человека, любя друг друга, они стараются уединиться от всех и могут всю ночь проходить и пробеседовать друг с другом, и им самим не скучно, и они не стремятся быть в толпе, а наедине друг с другом. Вот так уединение избрал преподобный Иоанн Затворник, потому что, любя Бога и беседуя с Ним, и слыша ответы силы божественной, и благодатное состояние испытывает пребывание рядом с ним Бога, он и уединялся от людей, как преподобный Арсений Великий говорил: «Не могу быть одновременно и с Богом, и с вами». И святый апостол Иоанн Богослов, он тоже уединился под конец жизни своей на острове Патмосе, живя там в аскетических подвигах вместе с учеником своим Прохором, где и написал книгу «Откровений». И мы, братья и сестры, должны понимать, что часто любовь к Богу в этом мире мы заменяем чем-либо другим. Мы можем любить самих себя, самолюбие. И даже почему в наше время бывает так часто много разводов? Потому что, говоря о любви к другому человеку, на самом деле мы, бывает, любим то, что мне нравится, А как только оно разонравилось, то и любовь прекращается. И бывают разводы в семьях. Бывает самолюбие еще от того, что мы детей в чреве своих убиваем, потому что боимся, что они беспечность нашей жизни омрачат. Или какой-то достаток у нас отберут в семье, и мы убиваем детей во своем чреве согласие отцов и родителей подчас своих. Они как соучастник убийства становятся только, чтобы нам хорошо было. Бывает такое, братья и сестры, самолюбие, когда мы не терпим мнение другого человека. Вот мы считаем, что вот это мнение, которое основано часто не на божественной правде, не на голосе совести, а на самомнении, на гордыне, чуждо воле Божией, чуждо священному Писанию и поучению божественных Писаний, часто мы свое мнение насаждаем, да еще и стараемся оградить ложью, самооправдание какие-то, а других обвинить, те, которые это мнение не принимают. Так часто мы сейчас, братья и сестры, это видим, когда одна партия не принимает, например, мнение другой партии. И люди разделяются по партийной принадлежности, и часто ненависть, а не любовь Божия между ними, и показывают, что это правда не Божия, это правда человеческое, на гордыне человеческой основанное. И доходит часто до такой злобы, неприязни, когда люди убивают друг друга. Только по той причине, что мнение одних не согласно с мнением других. Конечно, здесь не назовешь, что оно Божье и праведное. И вот в сегодняшний день нам два угодника Божии являют любовь к Богу, преданнейшую любовь, самозабвенную любовь, жертвенную любовь. Такая любовь бывает и в нашем мире, только она часто незаметна. Такой любовью любил Церковь Христову, любил свое Отечество, любил нас покойный блаженнейший митрополит Владимир. Будучи уже немощный, подобно Иоанну Богослову, на колясочке, на руках его заносили в церковь, а он старался служить и не переставал говорить слова божественной правды. И последние слова, которые он говорил перед Великим постом, когда у него брали интервью в прошлом году, и когда уже захлестнуло бедствие наше Отечество, когда у него спросили, вот ваша паства вступает в Великий пост, нельзя скоромную пищу есть. Что вы скажете в назидание своей пастве? И блаженнейший, уже слабенький, еле-еле разговаривающий, больной, сказал слова тихим голосом, на который, наверное, громом раздаются над всей его паствою, над нами с вами оставшейся. Он сказал, друг друга не ешьте. Пример любви Божьей, пример. Есть пример любви материнской, когда мать любит свое чадо тоже до самоотвержения. Сама что-то вкусненькое не съест, ребенку своему даст. Сама не доспит, лишь бы он только больной заснул. Сама не будет спать и плакать, молиться перед образами в доме, перед лампадкой за своих чад, чтобы у них было счастье и благополучие. И часто уже старенькая, немощная, будет терпеть невнимание от своих детей, от своих внуков, а то и с горькими слезами и обиду, и оскорбление будет терпеть, и при этом любя их и молясь за них. Пример божественной любви, пример. Есть добрые пастыри, братья и сестры, которые любят свою паству и стараются назидать ее словом божественной правды, как бы от сердца к сердцу, говоря и передавая то, что они сами пережили в своей душе, и стараясь донести это до своей паствы по любви к ним. И за таковыми пастырями люди тысячами ходят, и после смерти их поминают. Таковыми пастырями были отец Николай с острова Залит, отец Иоанн Крестьянкин и многие другие такие старцы и подвижники, как преподобный Кукша Одесский. В свое время Схиархимандрит Серафим рассказывал, что, будучи молодым и ревностным монахом, он, будучи на приеме у Кукши Одесского, сказал: «Вот я, батюшка, дал такой обет, что женская нога не переступит порога моей кельи». Как бы желая похвалиться такой ревностью, аскетизмом таким перед старцем. А Кукша Одесский выслушал его слова и сказал: «А у меня вот одни двери в кельи есть, а я бы еще и вторые прорубил бы, чтобы народ сплошным потоком шел через мою келью за Словом Божиим, за назиданием, за примером исполнения заповедей Божьих». Такая любовь у него была к народу, людям, и люди платили и платят по сегодняшний день всему угоднику своей любовью. Святитель Лука Крымский. Какая у него любовь была к людям и сейчас есть. Когда он был в ссылке на полуострове Таймыр, и началась Великая Отечественная война, он телеграмму на имя Калинина послал: «Являюсь профессором гнойной хирургии. Поскольку началась война, прошу вас прервать мою ссылку, чтобы я работал на передовой в прифронтовых госпиталях, спасая раненых солдат». И дальше замечательные слова, говоря о его самоотвержении таком, и любви его высочайшей к людям, к их беде, к их скорби, к их болезням. Последующие слова следующие: «Готов после окончания войны вновь отбывать назначенный мне срок ссылки». И он был отозван из ссылки. И всю войну протрудился в госпиталях, спасая раненых. Вот почему, когда он скончался, тысячи ветеранов войны, сотни человек приехали на его похороны. И когда власти, видя многотысячное скопление народа на его похоронах, решили, что как только гроб поставят на машину, машина должна набрать скорость и оторваться от толпы, чтобы не было этого шествия торжественного и погребального, любви народной выражения через весь город. Но люди, узнав об этом, легли под колеса машины и, охвативши машину со всех сторон, не спеша, сопровождая с пением «Святый Боже», провожали его на кладбище за его любовь, платя ему, любовью своему архипастырю. И множество таких примеров, братья и сестры, можно приводить живущих и по сегодняшний день в нашем обществе. По сегодняшний день множество примеров такой любви можно приводить. К сожалению, много греховных примеров, отступления от закона любви много у нас в нашем обществе. Но мне хочется вспомнить пророка Илию, который в свое время говорил: «Господи, все преклонили колено перед Ваалом, и мою душу ищут, забери меня из этого мира». И сказал ему Господь: «Нет, еще 8000 народа израильского не преклонили колено пред Ваалом». Так и в сегодняшний день есть рабы Божии, есть молитвенники, есть подражатели любви угодников Божиих и любви Христовой, любви апостольской. И их молитвами мы живем, их любовью мы спасаемся. Их пример жизненный часто является для нас примером благочестия, который мы потом вспоминаем, говоря, что рядом со мной жил такой человек, как ангел был, и примером для меня был, и благодаря которому и я стал верующим человеком. Поэтому и в сегодняшний день, братья и сестры, не опускайте руки, не предавайтесь духу уныния. Молитесь Богу, стремитесь сажать добродетели. Потому что, как нам пример Иоанн Богослов в свое время дал, любви к своей пастве и к своим духовным чадам, уже будучи престарелым, он в одном из городов привлек своей проповедью юношу, который был чист, целомудрен, и, наверное, он увидел родственную себе душу в этом юноше. И апостол Иоанн Богослов наставлял его всячески, стараясь, чтобы он был рядом с ним. Но уезжая, уходя на проповедь, он поручил этого юношу епископу, новопоставленному. И впоследствии юноша отошел от духовной жизни и, мало того, стал атаманом шайки разбойников. И вот Иоанн Богослов, придя в город, спросил у епископа: «А где тот юноша благочестивый, который я тебе поручал?» И тот с прискорбием сказал: «К сожалению, он отошел от церкви, а сейчас творит многое зло и беззаконие, являясь атаманом шайки разбойников». И тогда Иоанн Богослов, уже будучи престарелым, расспросил, где находится эта шайка, где они прячутся, и пошел туда к ним, в пустыню, в пещеры, где они пребывали со своей шайкой. И вот атаман, который был уже грозой для всех, сеятель злобы, увидевший когда-то любимого им учителя, который пришел к нему в вертеп разбойников, он от стыда побежал. А Иоанн Богослов, постарчески стараясь его догнать, кричал: «Чадо, подожди, постой, не убегай! Я не смогу по старости своей тебя догнать. Я все твои грехи беру на себя. Только вернись в церковь». И слово любви Иоанна Богослова остановило атамана шайки разбойник. Он в слезах припал к стопам Иоанна Богослова, в рыданиях исповедовал свои грехи, принес покаяние и жизнь закончил благочестиво. Вот примеры любви братья и сестры Иоанна Богослова. Как мы часто друг друга судим и рядим. А нам надо молиться друг за друга и переживать друг за друга, как переживали Иоанн Богослов, как молился Арсений Великий, как давали пример благочестивой жизни наши благочестивые предки, наши родители, люди, которые в сегодняшний день несут свет Христов в нашем мире. И свет во тьме светит, как говорит Священное Писание, и тьма его не объят. Потому что невозможно потушить тьмою адскую свет Христов, свет вечности и свет божественный. Поэтому будьте таковым светом, братья и сестры, беря пример с угодников Божиих, стараясь, чтобы и на нас исполнилось Слово Христово, так вот да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваши добрые дела и прославят Отца нашего, и же на небесех. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!